Глава 14. Впервые в жизни Ричеру было удобно в самолете. Он летал с самого рождения, сначала как сын солдата, потом как солдат. Ричер налетал миллионы миль, но всякий раз ему приходилось делать это в спартанских условиях, в ревущих транспортных самолетах или устраиваться в креслах пассажирских лайнеров, которые были уже его плеч. Летать первым классом оказалось неожиданно приятно. Салон производил впечатление, он был намеренным оскорблением для пассажиров других классов, которые входили через него в самолет, прежде чем попасть в свои стесненные условия. Здесь царили прохлада и пастельные тона. Если в остальных салонах в ряду насчитывалось 10 кресел, то здесь всего 4. Получалось, что каждое кресло в 2,5 раза шире, но дело было не только в этом. Кресла казались огромными. Они больше походили на диваны, и можно было вертеться в них сколько душе угодно, не опасаясь ободрать бедра о ручки. Также поражало пространство для ног. Можно было полностью их вытянуть, но все равно не достать до следующего кресла. Если нажать на кнопку, кресло принимало почти горизонтальное положение, не беспокоя человека, сидящего сзади. Ричард поиграл с механизмом кресла, как мальчишка с новой игрушкой, потом устроился в полулежачем положении и открыл новенький иллюстрированный журнал. Он прекрасно знал, какие журналы достаются пассажирам, которые находились 30 рядами дальше. Джоди утонула в своем кресле, подобрав под себя ноги, на ее коленях лежал такой же журнал, а у локтя стоял бокал охлажденного шампанского. В салоне было тихо. Они находились далеко от двигателей, шум которых напоминал здесь шипение кондиционера. И никакой вибрации. Ричард смотрел на искрящееся золотое вино в бокале Джоди, но поверхность жидкости оставалась идеально ровной. «К этому я мог бы быстро привыкнуть», — заметил он. Она посмотрела на него и улыбнулась. «Только не на твои доходы», — ответила Джоди. Ричард кивнул и вернулся к арифметическим подсчетам. Он прикинул, что день работы на рытье бассейна оплачивает 50 миль полета в первом классе. При данной скорости самолет преодолевает это расстояние за 5 минут. 10 часов работы исчезают за 5 минут. Иными словами, он будет тратить деньги в 120 раз быстрее, чем их зарабатывать. «Что ты намерен делать, когда все это закончится?» – спросила Джоди. «Не знаю», – ответил Ричард. Этот вопрос крутился у него в голове с тех самых пор, как Джоди рассказала ему про дом отца. И сам дом жил в его воображении. Иногда это был кроткий образ, иногда угрожающий, словно картинка-загадка, меняющаяся в зависимости от того, под каким углом на нее падает свет. Порой он представал перед мысленным взором Ричарда в сиянии солнца, комфортабельный, притягательный, настоящий дом. В другие моменты он превращался в страшное бремя, заставляющее его владельца бежать изо всех сил, чтобы оставаться на нужном уровне. Ричард знал людей, владеющих домами. Он не раз беседовал с ними с тем отстраненным интересом, с каким разговаривал бы с любителем змей или с участником соревнований по бальным танцам. Дома заставляют тебя придерживаться определенного стиля в жизни, даже в тех случаях, когда ты получаешь такой дом в подарок, а Леон поступил именно так, ты вынужден делать ряд обязательных вещей. Нужно платить налог на недвижимость. Кроме того, необходима страховка на случай пожара или стихийных бедствий. Ну и еще содержание дома. Его знакомые постоянно что-то делали в доме. Осенью занимались починкой отопления, которое вечно выходило из строя, или фундамент начинал пропускать воду, что требовало серьезных земляных работ. Крыша тоже серьезная проблема. Оказывается, крыша имеет ограниченный срок жизни. В свое время Ричера это изрядно удивило. Кровельную дранку требовалось периодически менять, а также обшивку дома и окна. Он знал людей, которые ставили новые окна в своих домах. Они долго колебались перед тем, как сделать такую серьезную покупку. «Ты собираешься искать работу?» – спросила Джоди. Он смотрел сквозь овальный иллюминатор на Южную Калифорнию, в 7 милях под ними, сухую и коричневую. Какого рода работу? Дом будет стоить ему 10 тысяч долларов в год, налоги и содержание. Поскольку дом находится за городом, ему придется сохранить машину Раттера. Машина досталась ему бесплатно, как и дом, но и на нее потребуются деньги. Страховка, смена масла, осмотр, ремонт, бензин – еще около 3000 в год. Еда, одежда и всякие мелочи. Если у него будет дом, он захочет купить другие вещи, например, стереосистему и пластинку Вайноны Джадд, а также множество других. Он вспомнил о записях старой миссис Хобби. Она подсчитала сумму, которая им необходима на год, и не смогла найти способ еще больше уменьшить расходы. У Ричера получилось около 30 тысяч в год, значит, зарабатывать следовало 50 с учетом подоходного налога. Плюс расходы на поездки в город, на работу, 5 дней из 7, где он должен как-то заработать эту сумму. «Я не знаю», — повторил он. «Ты можешь многое делать. Например?» «У тебя немало талантов. Например, ты прекрасный следователь. Папа всегда говорил, что ты лучший из всех, кого он знал». «Но это было, когда я служил в армии», — проворчал Ричард. «Теперь с этим покончено». «Умение можно переносить в другие области жизни, Ричард, а на лучших всегда есть спрос». Тут она подняла голову, и в ее глазах загорелся огонек. «Ты можешь продолжить бизнес Костелло, у него остались незаконченные дела, мы очень часто к нему обращались». «Замечательная мысль, сначала его из-за меня убивают, а потом я забираю его дело». «Это не твоя вина», — возразила Джоди, — «подумай об этом». И он стал думать, глядя на Калифорнию. Думал о потертом кресле Костелло и его стареющем теле. Ричард представил себе, как он сидит в кабинете пастельных тонов с окнами из толстого стекла, как проводит всю жизнь, разговаривая по телефону. Он думал о стоимости содержания офиса на Гринвич-авеню, о секретарше, которой понадобится новый компьютер и телефон, страховка, зарплата и оплаченный отпуск. Вдобавок к содержанию дома в Гаррисоне, ему потребуется работать 10 месяцев, прежде чем у него появится лишний доллар. «Я не знаю», — вздохнул он, — «не уверен, что мне хочется об этом думать». «Но тебе придется», — уперлась Джоди. «Может быть, однако это не обязательно делать сейчас». Она улыбнулась так, словно все понимала, и они погрузились в молчание. Самолет летел дальше, появилась стюардесса, которая толкала перед собой тележку с напитками. Джоди попросила наполнить ее бокал шампанским, а Ричард взял пиво. Он пролистал журнал, там было полно пресных статей о всякой ерунде. Еще реклама, финансовые услуги и маленькие сложные устройства, все как один, черные и работающие от батареек. Наконец он добрался до раздела, где цветными линиями были изображены направления, обслуживаемые данной компанией. Ричард нашел их самолет, прочитал о максимально возможном количестве пассажиров на борту, узнал характеристики двигателя и дальность полета. В самом конце журнала был напечатан кроссворд. Он заполнял всю страницу и показался Ричарду довольно сложным. Джоди уже начала его решать. «Посмотри на 11 по вертикали», — предложила она. Ричард посмотрел. «Они могут немало весить», — прочитал он. «13 букв». «Обязательство», — сказала она. Мэрилин и Честер Стоун сидели рядом на диванчике, находившемся справа от письменного стола, поскольку Хобби перешел в ванную комнату с двумя полицейскими. Коренастый мужчина устроился на другом диванчике, положив дробовик на колени. Рядом развалился Тони, который задрал ноги на кофейный столик. Честер не шевелился, только смотрел куда-то в темноту. Мэрилин замерзла, ей хотелось есть. И еще она была охвачена ужасом. Ее глаза метались по комнате, из ванной не доносилось ни звука. «Что он с ними делает?» – прошептала она. Тони пожал плечами. «Сейчас он с ними беседует». «О чем?» «Задает им вопросы о том, что они любят, а что нет, с точки зрения физической боли. Он обожает заниматься подобными вещами». «Господи, почему?» Тони улыбнулся. Он считает, что разрешить жертве выбирать свою судьбу – это демократично. Мэрилин содрогнулась. «Почему он не может их просто отпустить? Они решили, что Шерилл – жертва жестокого обращения мужа, вот и все. Они ничего о нем не знали». «Ну, довольно скоро они многое о нем узнают», – ответил Тони. «Он заставит их выбрать число. Они никогда не знают, что лучше, ведь им неизвестно, зачем это нужно. Им кажется, что они могут его ублажить, если выберут правильно. Они не понимают, что это им не поможет». «Неужели он не может их просто отпустить? Возможно, позднее?» Тони отрицательно покачал головой. «Нет, сейчас он очень напряжен, а это поможет ему расслабиться. Такая терапия». Мэрилин долго молчала, но потом не выдержала и шепотом задала вопрос. «А зачем нужно число?» «Оно определяет, сколько часов они будут умирать», — ответил Тони. «Тот, кто выберет большое число, приходит в ужас, когда узнает правду». «Вы подонки!» «Один парень выбрал 100, но мы отпустили его через 10». «Сволочи!» «Но вас он не станет заставлять выбирать числа, на вас у него другие планы». «Полная тишина в ванной». «Он безумен», — прошептала Мерлин. Тони пожал плечами. «Может быть, немного, но мне он нравится. В его жизни было много боли. Мне кажется, именно по этой причине его так интересует боль». Мерлин с ужасом посмотрела на него. Затем со стороны дубовой двери, выходящей к лифтам, раздался звонок. В жуткой тишине офиса он прозвучал очень громко. Тони и коренастый мужчина с дробовиком повернулись к двери. «Проверь», — бросил Тони. Он сунул руку в карман, вытащил пистолет и навел его на Честера и Мерлин. Его напарник с дробовиком вскочил с дивана, поспешно вышел в приемную и закрыл за собой дверь. В офисе вновь стало тихо. Тони подошел к двери в ванную, постучал в нее рукоятью пистолета, слегка приоткрыл и засунул голову внутрь. «Посетители», — прошептал он. Мерлин посмотрела по сторонам. Тони находился в 20 футах от нее, ближе всех остальных. Она вскочила на ноги и набрала в грудь побольше воздуха, обежала кофейный столик, оказалась возле двери, ведущей в приемную, и распахнула ее. Коренастый напарник Тони стоял у двери в коридор и беседовал с невысоким мужчиной, остановившимся на пороге. «Помогите нам!» — крикнула ему Мерлин. Мужчина посмотрел на нее. Он был одет в темно-синие брюки, синюю рубашку и короткую куртку такого же цвета, как брюки. Нечто вроде формы. На левой стороне куртки был какой-то рисунок. В руках он держал коричневый бумажный пакет. «Помогите нам!» — вновь крикнула Мерлин. Две вещи произошли одновременно. Коренастый мужчина схватил посетителя за руку, заставил войти в приемную и захлопнул за ним дверь. А Тони обхватил Мерлин сзади за талию и втащил в офис. Она выгнулась вперед, пытаясь вырваться, но у Тони были сильные руки. «Ради бога, помогите нам!» Тони поднял ее в воздух. Его рука оказалась под грудью Мерлин, короткое платье задралось выше колен. Мерлин отчаянно отбивалась. Низенький человек в синей форме не сводил с нее глаз, с ног Мерлин упали туфли. Низенький мужчина заулыбался. Он вошел в офис вслед за ней, аккуратно переступив через упавшие туфли и не выпуская из рук коричневый пакет. «Послушайте, я тоже хочу в этом участвовать», — сказал он. «Забудь», — задыхаясь, прошипел Тони из-за спины Мерлин. «Эта девка не для тебя. Во всяком случае, сейчас». «Жаль», — сказал коротышка, — «не каждый день в руки попадает такая штучка». Тони подтащил Мерлин к дивану и швырнул ее рядом с Честером. Коротышка огорченно пожал плечами и высыпал содержимое пакета на стол. Пачки денег со стуком ударялись о дерево. Дверь в ванной открылась, и в офис вошел Хобби. Он снял пиджак, а рукава рубашки закатал по локоть. Левая рука оказалась мускулистой, заросшей темными волосами. На правой была надета тяжелая кожаная коричневая чашка, крепившаяся ремешками, которые уходили в рукав рубашки. Чашка сужалась к низу, из нее выходил блестящий металлический стальной крюк длиной в 6 или 8 дюймов с острым концом. «Сосчитай деньги, Тони», — сказал Хобби. Мерлин выпрямилась и повернулась лицом к коротышке. «Он держит здесь двух полицейских», — быстро проговорила она. «Он собирается их убить». Коротышка ухмыльнулся. «Я не против», — заявил он. «Пусть бы он прикончил их всех». Она в изумлении уставилась на него. Тони подошел к столу и рассортировал пачки с деньгами. Потом принялся считать вслух, перекладывая с одного края стола на другой. $40,000. «Где ключи?» — осведомился коротышка. Тони выдвинул ящик стола. «Вот ключи от Мерседеса». Он бросил их коротышке, и тот засунул ключи в карман. «А вот эти от Тахо, который стоит в гараже внизу». «Как насчет BMW?» — спросил коротышка. «Он все еще в Паунд-Ридже», — ответил Хобби. «А ключи?» — спросил коротышка. «Они остались в доме, я полагаю», — сказал Хобби. «Она не захватила с собой сумочку. И не похоже, чтобы она спрятала ключики на себе, верно?» Коротышка посмотрел на платье Мерлин и плотоядно улыбнулся, так что стал виден его язык. Там точно что-то есть, но вовсе не ключи. Мерлин с отвращением посмотрела на него. На его куртке было вышито красным шелком двигатель МО. Хобби пересек офис и остановился у нее за спиной, потом наклонился вперед и переместил крюк так, что он оказался в поле зрения Мерлин. Она содрогнулась. «Где ключи?» — спросил Хобби. «БМВ принадлежит мне», — сказала она. «Уже нет». Хобби приблизил крюк к ее лицу. Она ощутила запах металла и кожи. «Я могу ее обыскать», — предложил коротышка. «Возможно, она их где-то прячет. Я знаю парочку весьма интересных мест». Мерлин вновь содрогнулась. «Ключи», — вкрадчиво сказал Хобби. «На столике в кухне», — прошептала Мерлин. Хобби убрал крюк, обошел Мерлин и встал перед ней. На его губах появилась улыбка. Коротышка выглядел разочарованным. Он кивнул, подтверждая, что слышал шепот Мерлин, и направился к двери, позвякивая ключами от Мерседеса и Тахо. «С вами приятно иметь дело», — бросил он на ходу. У двери он остановился, обернулся и пристально посмотрел на Мерлин. «Ты совершенно уверен, что она не входит в сделку, Хобби? Ведь мы с тобой старые друзья. Сколько мы провернули интересных дел?» Хобби решительно покачал головой. «Забудь о ней, она моя». Коротышка пожал плечами и вышел из офиса, помахивая ключами. Дверь за ним закрылась, а еще через мгновение Мерлин услышала, как захлопнулась вторая дверь, выходящая в коридор. Загудел лифт, и вскоре в офисе вновь воцарилась тишина. Хобби посмотрел на пачки денег и вернулся в ванную. Мерлин и Честер остались сидеть на диване, им было холодно, хотелось есть. Свет, который просачивался сквозь щели в жалюзи, стал тускнеть, и наступил вечер. В ванной было тихо часов до восьми. Потом тишину нарушил вопль. Самолет летел на запад, преследуя солнце, но проиграл гонку и прибыл в Оаху с трехчасовым опозданием в середине дня. Пассажиры салона первого класса покидали самолет первыми, вот почему Джоди и Ричард оказались в самом начале очереди на такси. Температура и влажность были здесь такими же, как в Техасе, но здесь это определялось близостью Тихого океана. И свет в Оаху был не таким агрессивным. Иззубренные зеленые горы и голубое море окружали остров желтоватым сиянием тропиков. Джоди вновь надела темные очки и с легким любопытством человека, побывавшего на Гавайях множество раз, посмотрела на ограду аэропорта. Она и в самом деле бывала здесь с отцом, впрочем, никогда не задерживаясь надолго. То же самое можно было сказать и про Ричера. Он не раз оказывался в этом аэропорту перед тем, как пересесть на самолет, летящий дальше, но служить на Гавайях ему не довелось. Такси, в которое они сели, было точной копией машины, отвозившей их на базу Форт Уолтерс. Новый «Шевроле Каприз» с включенным на полную мощность кондиционером. Кабина водителя оказалась странной смесью религиозного святилища и жилой комнаты. Они разочаровали его, попросив доставить их кратчайшим путем в Оаху, всего лишь полмили до въезда на военно-воздушную базу «Хикам». Водитель с тоской посмотрел на другие такси, и Ричард понял, таксист думает о том, что те получат гораздо более выгодных клиентов. «Обещаю $10 чаевых», — сказал Ричард. Водитель посмотрел на Ричарда, как клерк, продававший ему билеты первого класса. «Такая короткая поездка и столько чаевых?» Ричард обратил внимание на фотографию, прикрепленную к приборной доске. Очевидно, это была семья водителя. Большая семья, смуглые улыбающиеся дети и такая же улыбающаяся женщина в веселеньком ситцевом платье перед скромным домиком с маленьким садом. Ричард подумал о Хобби, одиноко живущих в Брайтоне, о шипении кислородного баллона и скрипучих деревянных полах и о запущенном жилище Раттера в Бронксе. $20, сказал Ричард, если мы поедем прямо сейчас, договорились? $20, удивленно переспросил водитель. 30 для ваших детей. Они очень симпатичные. Водитель улыбнулся, глядя в зеркало, поднес пальцы к губам, а потом прикоснулся к блестящей поверхности фотографии. Затем резко развернул машину, пересек несколько сплошных линий, и очень скоро они подъехали к воротам базы, которые ничем не отличались от ворот Форт Уолтерса. Джоди распахнула дверь и вышла, а Ричард сунул руку в карман и вытащил пачку оставшихся у него денег. Сверху лежала купюра в $50, он взял ее и положил на приборную доску. «Сдачи не надо». Потом Ричард показал на фотографию. «Это ваш дом?» Водитель кивнул в знак подтверждения. «С ним все в порядке? Ремонт не требуется?» Водитель покачал головой. «Он в отличном состоянии». «Крыша не течет?» «Никаких проблем». «Просто хотел проверить», — объяснил Ричард. Он выбрался из машины и подошел к Джоди. Такси развернулось и поехало обратно. Со стороны океана дул легкий бриз, в воздухе чувствовалась соль. Джоди убрала волосы с лица и огляделась по сторонам. «Куда идем?» «В Цлик», — ответил Ричард, — «это совсем рядом». Он произнес название как единое слово, и Джоди, непонимающе, нахмурилась. «В Цлик?» — повторила она. «Что это такое?» «Центральная лаборатория идентификации, Гавайи. Она является армейским подразделением». «И чем они занимаются?» «Я тебе покажу», — ответил Ричард и после паузы добавил, «во всяком случае, надеюсь, что смогу это сделать». Они вошли в ворота и остановились возле пропускного пункта. За окошечком сидел сержант точно в такой же форме, с такой же стрижкой и с таким же подозрительным выражением лица, как у его коллеги в Уолтерсе. Секунду им пришлось подождать под жаркими лучами солнца, потом он отодвинул стекло, и Ричард сообщил их имена. «Мы приехали, чтобы встретиться с Нэшем Ньюманом», — сказал он. Сержант немного удивился и взял стопку бумаг, которая лежала перед ним, провел толстым пальцем по списку и кивнул. Взял трубку и набрал номер. 4 цифры. Внутренний звонок. Он назвал имена посетителей, выслушал ответ, и на его лице появилось недоуменное выражение. Прикрыв микрофон рукой, он повернулся к Джоди. «Сколько вам лет, мисс?» — спросил он. 30, ответила Джоди, удивившись в свою очередь. 30, повторил в трубку сержант. Потом он выслушал ответ, повесил трубку и что-то записал на листе бумаги. Повернувшись к Ричеру и Джоди, он сказал, «Он сейчас придет, так что вы можете войти». Они протиснулись в узкий проход между стеной и краем шлагбаума и остались стоять в 6 футах от того места, где располагалось окошечко, но на территории базы. Если судить по выражению лица сержанта, то разница была огромной. Подозрительность исчезла, ей на смену пришло любопытство. Как же легендарный Нэш Ньюман попросил немедленно пропустить 2 гражданских лиц на территорию базы? Примерно в 60 ярдах от них находилось низкое бетонное здание с одинокой дверью в глухой стене. Вскоре дверь распахнулась, и появился седовласый мужчина. Он повернулся, чтобы закрыть и запереть дверь, а потом быстро зашагал к ним. Он был в брюках и рубашке, тропический вариант военной формы, но поверх набросил белый лабораторный халат. На воротнике рубашки поблескивал металл, из чего следовало, что он офицер в достаточно высоком звании, да и вся его внешность являлась тому подтверждением. Ричард и Джоди двинулись ему навстречу. Седому мужчине было около 55 лет, высокий рост не мешал ему двигаться с грацией атлета, хотя влияние возраста уже начало сказываться. Аристократическое лицо притягивало к себе взгляд. «Генерал Ньюман», — сказал Ричард, — «это Джоди Гарбер». Ньюман посмотрел на Ричарда и с улыбкой протянул руку Джоди. «Рада с вами познакомиться, генерал», — сказала она. «Мы уже встречались», — заметил Ньюман. «В самом деле?» — удивилась Джоди. «Вы не можете помнить нашу предыдущую встречу. Во всяком случае, меня бы это очень удивило. Тогда вам было 3 года. Дело было на Филиппинах, на заднем дворе дома вашего отца. Я помню, как вы принесли мне стакан пунша. Большой стакан, большой двор и очень маленькая девочка. Вы держали стакан 2 руками и от усердия даже высунули язык. Я не мог отвести взгляд и ужасно переживал, что вы не удержите стакан». Она улыбнулась. «Похоже, вы совершенно правы, я ничего не помню. Мне было 3 года?» «Да, это было очень давно». Ньюман кивнул. «Вот почему я спросил, как вы выглядите. Я не ожидал, что сержант спросит у вас про возраст. Мне хотелось услышать его мнение, не более того, ведь такие вопросы не следует задавать леди. Но я не ожидал, что дочь Леона захочет меня навестить». Он сжал ее ладонь и отпустил, потом повернулся к Ричарду и слегка ударил его по плечу. «Джек Ричард, чертовски рад тебя видеть», — сказал генерал. Ричард крепко пожал руку Ньюмана. «Генерал Ньюман был моим учителем», — сказал он Джоди. «Он преподавал в колледже 1 000 000 лет назад, продвинутый курс судебной медицины. Он научил меня всему, что я знаю». «Он был отличным учеником», — сказал Ньюман Джоди. «Во всяком случае, слушал меня внимательно, чего нельзя сказать о многих других». «Так чем же вы занимаетесь, генерал?» — спросила Джоди. «Судебной антропологией», — ответил Ньюман. «Он лучший», — вставил Ричард. Ньюман махнул рукой. «Но у меня об этом ничего не известно». «Антропология?» — спросила Джоди. «Но ведь антропология изучает древние племена и артефакты, обычаи, ритуалы и верования». «Нет, вы говорите о гражданской антропологии», — ответил Ньюман. «Существуют и другие ее разделы. Я занимаюсь судебной антропологией, которая является разделом физической антропологии. Эта наука изучает человеческие останки, чтобы выявить улики для суда», — уточнил Ричард. «Врач по костям», — добавил Ньюман. «Пожалуй, это все объясняет». Они шагали по тротуару в сторону двери в глухой стене. Когда они к ней подошли, дверь распахнулась. Там стоял молодой человек, за спиной которого начинался коридор. Молодой мужчина имел самую обычную внешность, ему было лет 30, поверх лейтенантской формы он набросил белый халат. Ньюман кивнул в его сторону. «Это лейтенант Саймон. Он помогает мне руководить лабораторией. Без него я как без рук». Он представил Ричарда и Джоди, и они пожали Саймону руки. Саймон вел себя сдержанно. Ричард решил, что это типичный лабораторный червь, недовольный тем, что его отвлекли от исследований. Ньюман повел их по коридору к своему кабинету. Саймон молча кивнул и исчез. «Садитесь», — предложил Ньюман, — «и давайте поговорим». «Значит, вы патологоанатом?» — спросила Джоди. Ньюман уселся за свой стол и решительно замахал рукой. «Патологоанатом должен иметь медицинскую степень, а антропологи ее не получают. Мы лишь изучаем антропологию, не более того. Физическая структура человеческого тела — вот поле нашей деятельности. Конечно, мы также занимаемся вскрытием, но в целом отличие состоит в том, что патологоанатом имеет дело со свежими трупами, а если остается только скелет, то это уже работа для нас. Так что меня можно назвать врачом по костям». Джоди кивнула. «Конечно, я упрощаю», — продолжал Ньюман. «Кости свежего трупа также могут вызвать вопросы. Представим себе, что произошло расчленение тела. В таком случае патологоанатом обращается за помощью к нам. Мы можем взглянуть на следы пилы на костях и высказать свое мнение. Мы способны установить, насколько силен был преступник, был ли он правшой или левшой и тому подобное. Но в 99 случаях из 100 я работаю со скелетами, высохшими старыми костями». Он улыбнулся каким-то своим мыслям. «Патологоанатомы не умеют работать с высохшими старыми костями, тут они совершенно безнадежны. Они не знают даже элементарных вещей. Иногда я не понимаю, чему их учат в медицинских школах». В кабинете без окон было тихо и прохладно, светильники давали мягкий свет, пол был устлан толстым ковром. Письменный стол розового дерева, удобные кожаные кресла для посетителей, элегантные часы на полке показывали, что уже половина четвертого. До отлета оставалось всего 3,5 часа. «Боюсь, что для нашего посещения есть повод, генерал», — сказал Ричард. «Тогда вам не следует всякий раз вспоминать, что я генерал. Будет лучше, если ты будешь называть меня Нэшем. Расскажите, что вас привело ко мне». «Нам нужна ваша помощь, Нэш». «Речь идет о списках ПВБ?» Он повернулся к Джоди, чтобы объяснить. «Именно этим я занимаюсь последние 20 лет». «Речь идет о вполне определенном случае», — сказала Джоди. «Нам пришлось заняться расследованием». Ньюман задумчиво кивнул, и свет в его глазах потускнел. «Да, именно этого я и боялся. У нас зафиксировано 89 120 случаев ПВБ, но я могу спорить, что знаю, каким именно вы интересуетесь». 89 тысяч?» — поразилась Джоди. «И 120. 2200 исчезли во Вьетнаме, 8170 в Корее и 78750 после Второй мировой войны. Мы продолжаем работу по каждому случаю, и я обещаю, что мы никогда ее не прекратим». «Господи, но почему так много?» Ньюман пожал плечами, и на его лице появилась горькая улыбка. «Войны. Взрывчатка, перемещение войск, самолеты. Во время войн некоторые солдаты гибнут, некоторые остаются в живых. Какие-то тела удается отыскать, другие нет. Иногда не остается ничего. Прямое попадание артиллерийского снаряда превращает человеческое тело в молекулы. Человек просто исчезает. Остается лишь кровавый туман в воздухе, а иногда нет даже тумана, поскольку все выгорает. Если снаряд разрывается рядом, то тело может быть разорвано на куски. И еще не надо забывать, что войны ведутся из-за территорий. Вражеские или свои танки могут проехать по трупу, вдавливая останки в землю, а потом ничего не удается отыскать. Он замолчал, тишину нарушало лишь негромкое тиканье часов. А самолеты и того хуже. Многие войны велись над океанами. Самолет падает в воду, и весь его экипаж исчезает до конца времен, сколько бы усилий ни было потрачено на поиски. Ньюман махнул рукой, обводя все окружающее пространство, а потом протянул ладонь к Джоди, словно умоляя ее понять. 89 тысяч, — повторила она, — я думала, что подобные случаи относятся только к Вьетнаму. 2000 или около того? 89 120, — устало повторил Ньюман. Нам удается кое-что вернуть и скорее. Изредка попадаются останки солдат, погибших во время Второй мировой войны, с японских островов. Но вы правы, чаще всего возникают проблемы с Вьетнамом. Пропало 2200 человек, на самом деле не так уж и много. За одно единственное утро Первой мировой войны было потеряно больше. За каждое такое утро в течение 4 долгих лет мужчины и юноши разрывали на куски и втаптывали в грязь, но Вьетнам — совсем другое дело, и отчасти из-за таких вещей, как Первая мировая война. Мы больше не участвуем в подобных чудовищных бойнях и правильно делаем. Мы продвинулись вперед. Люди больше не хотят это терпеть. Джоди молча кивнула. А отчасти это связано с тем, что войну во Вьетнаме мы проиграли. Единственная война, в которой мы потерпели поражение. А это еще больше ухудшает положение. Вот мы и стараемся изо всех сил. Он вновь махнул рукой в сторону невидимого комплекса, находящегося за дверью кабинета, и его лицо немного просветлело. «Так вот, чем вы тут занимаетесь», — сказала Джоди. «Ждете, пока обнаружат новые скелеты, которые привозят сюда для идентификации? И иногда вам удается установить имена?» «Ну, не совсем так. Мы не ждем. В ряде случаев мы ведем поиски, и нам далеко не всегда удается установить имена погибших, хотя мы стараемся изо всех сил». «Должно быть, это непросто», — сказала Джоди. Ньюман кивнул. «С технической точки зрения задачи бывают очень трудными. Обычно место, где обнаруживают тело, находится в ужасном состоянии. Нам присылают звериные кости, кости местных жителей, все что угодно. Потом мы начинаем работать. Иногда мы получаем совсем немного материала. Бывают случаи, когда от американского солдата остается лишь горстка обломков костей, которая умещается в коробке для сигар». «И тогда ничего узнать не удается», — сказала Джоди. «Да, довольно часто. Сейчас у нас имеется 100 скелетов или их частей, которые нуждаются в идентификации. Мы не имеем права на ошибку. От нас требуют точности, а в некоторых случаях мы не в силах ее обеспечить». «А с чего вы начинаете?» — спросила Джоди. Он пожал плечами. «Как получится, но обычно с медицинских карт. Предположим, что Ричард пропал без вести в бою. Если он сломал руку в детстве, мы сможем сравнить старый рентгеновский снимок со сросшейся костью, которую удалось обнаружить. А если мы сумеем отыскать его челюсть, то произведем сравнение по карте дантиста». Ричард увидел, как Джоди смотрит на него, представляя, что он превратится в сухие пожелтевшие кости, много лет пролежавшие в джунглях, и как их потом сравнивают со старым рентгеновским снимком. Снова наступила тишина, которую нарушало лишь тиканье часов. «Леон прилетал сюда в апреле», — сказал Ричард. Ньюман кивнул. «Да, он меня навестил. Глупый поступок, ведь Леон был уже очень серьезно болен. Но я обрадовался встрече с ним. Он повернулся к Джоди, сочувственно глядя на нее. Он был замечательным человеком, я очень многим ему обязан». «Он спрашивал вас о Викторе Хобби», — сказал Ричард. Ньюман кивнул. «Да, о Викторе Трумэне Хобби». «И что вы ему сказали?» «Ничего», — ответил Ньюман, — «и ничего не скажу вам». Часы продолжали тикать, без четверти 4. «Почему?» — спросил Ричард. «Вы и сами знаете». «Засекреченная информация?» «Дважды», — ответил Ньюман. Ричард нетерпеливо встал, его охватило разочарование. «Вы наша последняя надежда, Нэш, мы уже всюду побывали. Ньюман тряхнул головой. «Ты же знаешь, как делаются такие вещи, Ричард. Черт побери, я офицер армии США. Я не могу разглашать засекреченную информацию». «Пожалуйста, Нэш, мы проделали очень долгий путь», — взмолился Ричард. «Я не могу», — вздохнул Ньюман.
«Таких слов не существует», — сказал Ричард.
Молчание.
«Ну, пожалуй, вы можете задавать вопросы», — наконец заговорил Ньюман. «Если мой бывший ученик навестил меня, чтобы задать вопросы, появившиеся у него на основании собственных наблюдений и размышлений, то я могу ответить на них исключительно в академическом контексте. Не вижу, чтобы это могло принести какой-то вред».
Казалось, солнце появилось из-за туч. Джоди взглянула на Ричарда, а он посмотрел на часы. Без 7:04. У них осталось менее 3 часов.
«Ладно, Нэш, спасибо», — начал Ричард. «Вы знакомы с этим случаем?»
«Я знаком со всеми случаями, а в особенности с этим после апреля».
«И он дважды засекречен», — Ньюман молча кивнул.
«На таком уровне, что даже Леон не смог получить доступ».
«А это очень высокий уровень, ты согласен?»
Ричард кивнул и стал напряженно размышлять.
«Чего хотел от вас Леон?»
«Он ничего не знал», — ответил Ньюман. «Ты должен это иметь в виду».
«Ладно», — сказал Ричард. «И о чем он вас попросил?»
«Он хотел, чтобы мы нашли место катастрофы.
В 4 милях к западу от Ангхе».
Ньюман кивнул.
«Мне было ужасно неудобно перед Леоном. Я считал, что нет никаких оснований лишать его доступа к информации, но ничего поделать не мог. И тогда я решил отыскать место, где разбился тот вертолет. Слишком многим я был обязан Леону».
Джоди наклонилась вперед.
«Но почему его не нашли раньше? Ведь люди видели, где разбился вертолет».
Ньюман пожал плечами.
«Все это чрезвычайно сложно, вы даже не представляете. Местность, бюрократические препоны, и не забывайте, мы проиграли войну. Вьетнам диктовал нам условия. Конечно, мы продолжали поиски тел погибших, но под их контролем. Нами постоянно манипулировали, а процесс был ужасно унизительным. Нам не разрешали носить на территории Вьетнама форму, поскольку они заявляли, что один только вид формы солдата Соединенных Штатов травмирует население. Они заставляли нас брать на прокат их вертолеты, чтобы летать во Вьетнаме. Миллионы и миллионы долларов в год за использование ржавых, никуда не годных машин. По правде говоря, мы выкупали старые кости, а они сами назначали цену и далеко не всегда давали разрешение. На данный момент ситуация такова. Соединенные Штаты платят более 3 миллионов долларов за идентификацию каждого найденного тела. Меня это убивает».
Без 4:04 Ньюман вздохнул и погрузился в размышления.
«Но вам удалось найти место катастрофы?» — попытался подтолкнуть его Ричард.
«Мы и так собирались наведаться туда в будущем. У нас было примерное представление о том, где оно находится, и мы точно знали, что там найдем, поэтому то место имело не самый высокий приоритет. Но я решил, что должен хоть как-то помочь Леону, отправился туда сам и добился изменения расписания. Я хотел, чтобы мы сразу взялись за место падения вертолета Виктора Хобби. Переговоры получились очень сложными, они поняли, что нам нужно что-то конкретное и проявили изрядное упрямство. Вы даже представить себе не можете, как они сопротивлялись. Просто уму непостижимо».
«Но вам удалось его найти?» — спросила Джоди.
«Очень неудобное географическое расположение», — вздохнул Ньюман. «Мы беседовали с Дэвидом в Уолтерсе, и он помог нам довольно точно определить место падения. Кругом недоступные горы. Могу гарантировать, что туда не ступала нога человека с начала времен. Кошмарное путешествие. Жуткая территория. Именно по этой причине там не оказалось неприятных неожиданностей».
«Вы хотите сказать, что они минировали захоронение?» – удивилась Джоди.
Ньюман покачал головой. «Нет, конечно, они производили раскопки всюду, куда могли добраться. Местное население растаскивало все, что удавалось унести. Личные знаки солдат, документы, шлемы, сувениры, но больше всего их интересовал металл. А любые летательные аппараты – из-за золота и платины».
«Но откуда там золото?» — спросила Джоди.
«В электрических сетях», — ответил Ньюман. «Фантом F4, к примеру, содержит на $5000 драгоценных металлов, которые использованы в электрических цепях. Местное население собирает металл и продает. Если вы покупаете дешевые ювелирные украшения в Бангкоке, то почти наверняка они сделаны из металлов, снятых с американских самолетов».
«И что же вы там нашли?» — вмешался Ричард.
«Все сохранилось очень неплохо», — сказал Ньюман. «Хьюи разбился и проржавел, но вертолет удалось опознать. Естественно, тела превратились в скелеты. Одежда давно истлела, но больше ничего не пропало. У всех остались личные знаки. Мы все собрали и на вертолете отвезли в Ханой, потом с оказанием военных почестей погрузили в Старлифтер. Мы лишь сейчас доставили их сюда. Операция заняла 3 месяца, меньше, чем обычно. Идентификация будет носить формальный характер, поскольку удалось найти личные знаки. На сей раз работы для доктора по костям не будет, дело закрыто. Сожалею, что Леон не дожил до сегодняшнего дня. Он бы мог больше не тревожиться».
«Тела находятся здесь?» — спросил Ричард.
Ньюман кивнул. «За соседней дверью».
«И мы можем на них взглянуть?»
«Конечно, лучше бы этого не делать, но вам это нужно».
Ньюман встал и жестом предложил им выйти из кабинета. Когда они оказались в коридоре, мимо прошел лейтенант Саймон и вежливо поклонился.
«Мы идем в лабораторию», — сказал ему Ньюман.
«Да, сэр», — ответил Саймон.
Он направился в свой кабинет, а Джоди, Ричард и Ньюман пошли дальше по коридору и остановились перед дверью. Ньюман вытащил из кармана ключи и отпер замок. Распахнув дверь, он пригласил Ричарда и Джоди войти в лабораторию. Саймон наблюдал за ними из своего кабинета. Как только дверь в лабораторию закрылась, он поднял трубку и набрал 9, чтобы выйти на линию, а потом 10-значный номер, начинавшийся с кода Нью-Йорка. Ему пришлось довольно долго ждать, пока кто-то не поднял трубку 6000 миль восточнее.
«Ричард здесь», — прошептал Саймон, — «прямо сейчас вместе с женщиной. Они в лаборатории. Смотрят».
«Что за женщина?» — спокойно спросил Хобби.
«Джоди Гарбер», — ответил Саймон, — «дочь генерала Гарбера».
«То есть миссис Джейкоб?»
«Что мне делать?»
Хобби довольно долго молчал.
«Пожалуй, тебе стоит отвезти их в аэропорт», — наконец ответил он. «У женщины назначена деловая встреча завтра днем, так что она попытается успеть на 7-часовой рейс. Постарайся, чтобы она на него не опоздала».
«Хорошо», — сказал Саймон, и Хобби повесил трубку. Лаборатория представляла собой большую 50 на 50 футов комнату без окон с низким потолком. Она освещалась мощными лампами дневного света. Слышалось негромкое гудение кондиционера, но здесь чувствовался отчетливый запах дезинфекции и теплой ароматы земли. В дальнем конце находилась ниша со стеллажами. На стеллажах стояли ряды картонных коробок, маркированные черными номерами. Всего их было около 100.
«Это те, кого не удалось идентифицировать?» — спросил Ричард.
«На данный момент», — ответил Ньюман, — «но мы продолжаем попытки». Пол в лаборатории был выложен плиткой, здесь царила идеальная чистота. Центральную часть занимали 20 деревянных столов, выстроенных ровными рядами. Поверхности столов были покрыты тяжелыми, отполированными до блеска пластинами. Каждый стол был немного короче и уже, чем армейская койка. Они походили на столы, используемые для разрезания обоев. 6 столов оставались пустыми. На 7 лежали крышки алюминиевых гробов. На оставшихся 7 столах аккуратной чередой стояли 7 алюминиевых гробов, каждый рядом со столом, на котором лежала его крышка. Ричард немного постоял, склонив голову, а потом встал по стойке смирно и отдал честь в первый раз за последние 2 года.
«Ужасно», — прошептала Джоди.
Она стояла, убрав руки за спину и склонив голову, словно присутствовала на торжественной церемонии у открытой могилы. Ричард опустил руку и сжал ладонь Джоди.
«Благодарю вас», — тихо сказал Ньюман. «Мне нравятся люди, которые оказывают уважение погибшим».
«Но как может быть иначе?» — шепотом произнесла Джоди.
Она со слезами на глазах смотрела на гробы.
«Итак, Ричард, что ты видишь?» — спросил Ньюман.
Ричард оглядел ярко освещенную лабораторию. Он стоял на месте, не в силах сделать даже шаг.
«Я вижу 7 гробов», — тихо ответил он, — «а их должно быть 8. В том Хьюи находилось 8 человек, 5 человек команды и еще 3 они взяли на борт. Так написано в рапорте Дэвита. 5 плюс 3 равно 8».
«А 8 минус 7 получится 1», — сказал Ньюман.
«Вы тщательно осмотрели место катастрофы?» — спросил Ричард.
Ньюман покачал головой.
«Нет».
«Почему?» Ты должен догадаться сам.
Ричард тряхнул головой и сделал шаг вперед. «Можно?»
«Будь моим гостем», — ответил Ньюман. «Расскажи о том, что видишь. Постарайся сосредоточиться, и мы посмотрим, что ты помнишь. А что забыл?»
Ричард подошел к ближайшему гробу так, чтобы иметь возможность полностью видеть его содержимое. Внутри гроба находился грубо сколоченный деревянный ящик, все измерения которого были на 8 дюймов меньше размеров гроба.
«Вьетнамцы вынуждают нас использовать такие ящики», — сказал Ньюман. «Они продают их нам и не позволяют заменить. Мы положили ящики в наши контейнеры только в ангаре, в аэропорту Ханоя».
Деревянный ящик без крышки больше напоминал большой неглубокий поднос. На нем были насыпаны кости, кто-то сложил их так, что они напоминали человеческий скелет. Сверху лежал старый пожелтевший череп, на котором словно застыла жуткая ухмылка. Во рту виднелся золотой зуб, зияли пустые глазницы. Рядом с черепом были аккуратно сложены шейные позвонки. Ниже шли лопатки, ключицы и ребра, далее таз. Сбоку лежали кости рук и ног. С шейных позвонков свисала тусклая металлическая цепочка, уходящая под левую лопатку.
«Можно?» — спросил Ричард.
«Пожалуйста», — ответил Ньюман.
Ричард долго молча смотрел на скелет, потом осторожно подцепил пальцем цепочку. Кости тихонько застучали, когда Ричард вытащил личный знак. Он протер его большим пальцем, наклонился и прочитал имя. «Каплан, второй пилот».
«Как он умер?» — спросил Ньюман.
Ричард аккуратно положил цепочку с личным знаком на место и внимательно осмотрел скелет. Череп не пострадал, он также не обнаружил повреждений на руках, ногах или груди. Однако таз был раздавлен. Позвонки в нижней части спины сломаны. И ребра с обеих сторон.
Вследствие удара Хьюи о землю. Большая сила удара пришлась в область нижней части спины. Многочисленные повреждения внутренних органов и кровотечения. Он умер в течение первой минуты.
«Однако он был пристегнут ремнем к сиденью», — возразил Ньюман. «Вертолет упал носом, как же он мог получить повреждения сзади?»
Ричарду пришлось еще раз осмотреть скелет, словно он вновь оказался в классе, когда, смущаясь, отвечал знаменитому Нэшу Ньюману.
Он осторожно прикоснулся ладонями к сухим костям, стараясь что-то почувствовать. «Нет, он все правильно сказал. Этот человек получил сокрушительный удар в нижнюю часть спины. Другого объяснения быть не могло».
«Хьюи развернуло», — сказал Ричард. «Он летел на небольшой высоте, задело дерево. Ствол оказался между кабиной и хвостовой частью, и кабина ударилась о землю, двигаясь в обратном направлении».
Ньюман кивнул. «Превосходно. Именно в таком положении мы и нашли вертолет. Он ударился о землю задней частью. В результате ремень безопасности не спас второго пилота, а кресло явилось причиной его смерти».
Ричард перешел к следующему гробу, такой же мелкий деревянный ящик, такие же пожелтевшие кости. Уже знакомая ухмылка черепа. Он сразу увидел, что у этого человека сломана шея. Ричард осторожно извлек личный знак из обломков костей и прочитал «Тарделли».
«Стрелок правого борта», — сказал Ньюман.
Скелет Тарделли пострадал гораздо сильнее. Стрелки обычно стоят в открытом дверном проеме, стреляя из тяжелого пулемета. Когда Хьюи рухнул на землю, Тарделли выбросило из кабины.
«Сломана шея», — сказал Ричард. «Голову сильно прижало к груди».
Ричард перевернул желтый череп, он треснул, как скорлупа яйца.
«Кроме того, травма головы, я бы сказал, он умер мгновенно. Впрочем, не знаю, какая травма явилась причиной смерти».
«И я тоже», — согласился Ньюман. «Ему было 19 лет».
Он замолчал, в воздухе сладко пахло глиной.
«Взгляни на следующий», — предложил Ньюман.
Следующий скелет отличался от двух предыдущих, у него было единственное повреждение в груди, личный знак запутался среди разбитых костей. Ричард не сумел его высвободить, ему пришлось низко наклониться, чтобы прочитать имя.
«Бамфорд».
«Бортмеханик», — пояснил Ньюман. «Вероятно, он сидел в кабине лицом к хвосту напротив троих парней, которых они успели подобрать».
Череп Бамфорда ухмылялся Ричарду, скелет совершенно не пострадал, если не считать узкого повреждения в верхней части груди. Казалось, кто-то пробил в ней трехдюймовую траншею. Грудина была продавлена до спины, так что даже сдвинулись позвонки, вместе с ней были сломаны три ребра.
«И что ты думаешь относительно причины смерти?» — поинтересовался Ньюман. Ричард ощупал поврежденную часть грудины, пробитая дыра оказалась узкой горизонтальной. Три пальца в нее не проходили, а два вошли легко. «Следствие удара», — сказал Ричард. «Нечто среднее между острым инструментом и тупым инструментом. Очевидно, боковой удар в грудь. Сердце должно было остановиться мгновенно. Лопасть винта?» Ньюман кивнул. «Превосходно». Судя по всему, винт ударился о дерево, его развернуло, и он пробил кабину. Удар пришелся прямо в грудь Бамфорда. Как ты и говорил, от такого удара сердце мгновенно остановилось. В следующем гробу кости выглядели иначе, некоторые из них сильно пожелтели, но большинство оказалось белыми, хрупкими и изъеденными. Личный знак был согнут и заметно почернел. Ричард развернул его к свету и прочитал «Соупер». «Стрелок левого борта», — пояснил Ньюман. «Там был пожар», — отметил Ричард. «Откуда ты знаешь?» — спросил Ньюман с интонацией учителя, каковым он и являлся. «Личный знак побывал в огне». «И?» «Кости кальцинировались», — ответил Ричард, — «во всяком случае, большинство из них». «Кальцинировались?» — повторил Ньюман. Ричард кивнул, и перед его глазами возникли строчки из учебника, который он изучал 15 лет назад. «Органические компоненты сгорели, остались только неорганические соединения. Огонь уменьшает кости, они становятся белыми и хрупкими». «Хорошо», — кивнул Ньюман. «Дэвид видел взрыв», — вмешалась Джоди. «Это был топливный бак». «Классическое свидетельство», — согласился Ньюман. «Немедленный огонь, а взрыв топлива. Он распространяется случайным образом и горит быстро, вот почему побелела только часть костей. Похоже, горящее топливо попало на нижнюю часть тела Соупера, а верхняя от огня не пострадала». Он смолк, и все трое представили себе мгновение кошмара. Рев двигателя, вражеские пули, ударяющие в корпус, затем неожиданная потеря высоты, вспышка пламени, пожар, оглушительный удар, скрежет металла и хрупкие человеческие тела падают на землю, куда с начала времен не ступала нога человека. Глазницы Соупера смотрели в потолок, словно призывая их представить эти жуткие картины. «А теперь взгляни на следующий скелет», — сказал Ньюман. На соседнем столе лежал скелет по фамилии Аллен. На нем не было следов огня, желтый скелет с личным знаком на сломанной шее. Благородный ухмыляющийся череп, высокий, круглый и неповрежденный, ровные белые зубы. Результат хорошего питания Америки 50-х. Вся спина изломана, как панцирь дохлого краба. «Аллен был одним из тех троих, кого они подобрали», — сказал Ньюман. Ричард печально кивнул. В шестом гробу лежал обгоревший скелет. Этого человека звали Забрински. Все его кости кальцинировались и заметно уменьшились. «При жизни он был крупным парнем», — заметил Ньюман. «От огня кости могут уменьшиться почти в два раза, так что его не следует считать карликом». Ричард осторожно провел рукой по костям, они оказались легкими и хрупкими, словно скорлупа. «Повреждения?» — спросил Ньюман. Ричард еще раз осмотрел кости, но ничего не обнаружил. «Он сгорел заживо», — сказал Ричард. «Боюсь, что так и было», — отозвался Ньюман. «Ужасно», — прошептала Джоди. В последнем седьмом гробу лежали останки человека по имени Ганстон. Они произвели на Ричарда жуткое впечатление. Сначала ему показалось, что череп отсутствует, потом Ричард увидел, что череп разбит на сотню кусочков. Большинство из них были размером с ноготь большого пальца. «Что ты думаешь?» — спросил Ньюман. Ричард тряхнул головой. «Я не хочу думать», — прошептал он. «С меня хватит». Ньюман сочувственно улыбнулся. Винт ударил в голову. Ганстон был одним из тех, кого они взяли на борт. Он сидел напротив Бамфорда. 5 и 3, еле слышно проговорила Джоди. «Значит, экипаж состоял из Хобби и Каплана, пилота и второго пилота, бортмеханика Бамфорда, стрелков Соупера и Торделли. Вертолет сел и взял на борт Аллена, Забрински и Ганстона». «Именно так записано в отчетах», — подтвердил Ньюман. «И где же тогда Хобби?» — поинтересовался Ричард. «Ты кое-что упускаешь», — заметил Ньюман. «Небрежная работа, Ричард. Прежде ты замечал такие вещи». Ричард посмотрел на Ньюмана. «Дэвид сказал нечто похожее. Плохая работа для человека, который был майором военной полиции. И еще он сказал, нужно искать ближе к дому. «Они были из военной полиции», — неожиданно выпалил Ричард.
«Кто?» — улыбнувшись, спросил Ньюман.
«Двое из них. Двое из троих — Аллен, Забринский и Ганстон. Двое из них арестовали третьего. Спецзадание. За два дня до этого Каплан доставил на передний край двух военных полицейских. Его предпоследний полет, который он произвел самостоятельно и о котором я не стал читать, а теперь Хобби и Каплан полетели за ними, чтобы забрать их на базу, их и парня, которого они арестовали».
«Верно», — не стал возражать Ньюман.
«И кто же из них кто?»
«Пит Забринский и Джо Ганстон были полицейскими, Карл Аллен — преступник».
«Что он сделал?» — спросил Ричард.
«Подробности засекречены. Твои предположения?»
«Туда и обратно, быстрый арест.
Фреггинг, наверное».
«Что такое фреггинг?» — поинтересовалась Джоди.
«Убийство командира», — ответил Ричард. «Периодически такие вещи случались. Какой-нибудь горячий молодой лейтенант приказывает наступать на вражеские позиции. Солдаты понимают, что командир хочет получить медаль, и решают, что лучше сохранить собственные задницы. И когда тот кричит в атаку, кто-нибудь стреляет ему в спину или швыряет в него гранату, поскольку так гораздо легче скрыть следы преступления. Отсюда и название — фреггинг».
«Так это был фреггинг?» — уточнила Джоди.
«Подробности засекречены», — повторил Ньюман. «Однако в конце своей долгой и опасной карьеры преступник совершил фреггинг. Если верить досье Карла Аллена, он не был человеком месяца».
«Но почему же все это засекречено?» — удивилась Джоди. «В любом случае прошло уже 30 лет. Да и правосудие свершилось, не так ли?»
Ричард вернулся к гробу Аллена и снова принялся рассматривать скелет.
«Осторожность», — объяснил он, — «семье пылкого лейтенанта наверняка сказали, что он умер как герой, сражаясь с врагом. Если они узнают, что все было иначе, разразится скандал. А в армии не любят скандалов».
«Правильно», — согласился Ньюман.
«Но где же Хобби?» — спросил Ричард. «Куда он девался?»
«Ты все еще не заметил одну вещь. Давай не будем торопиться, ладно?»
«Да о чем вы говорите? Где это искать?»
«В костях», — ответил Ньюман.
Часы в лаборатории показывали половину шестого, у них осталось около часа. Ричард вздохнул и обошел гробы в обратном порядке. Ганстон, Забринский, Аллен, Соупер, Бамфорд, Тарделли, Каплан. Шесть оскалившихся черепов, один скелет, лишенный головы. Он сделал еще круг. Часы тикали. Он останавливался у каждого гроба, сжимал холодные алюминиевые края, отчаянно пытаясь понять, в чем же дело. Кости. Он начал осматривать каждый скелет, начиная сверху. Череп, ключицы, ребра, руки, таз, ноги, стопа. Он осторожно трогал кости, пытаясь понять, чего же не хватает. Без четверти шесть. Без десяти шесть. Джоди с тревогой смотрела на него. Он обошел скелеты в третий раз, начиная с полицейского Ганстона. Потом переместился ко второму полицейскому Забрински. Постоял возле преступника Аллена, возле стрелка Соупера, около бортмеханика Бамфорда. И нашел то, что искал в гробу Бамфорда. Ричард закрыл глаза. Теперь все стало очевидным. Казалось, кто-то раскрасил этот предмет яркими красками и навел на него луч фонарика. Он быстро пробежал мимо оставшихся шести гробов, чтобы проверить свою догадку. Да, он не ошибся. На Гавайях было шесть часов. «Здесь семь тел», — сказал Ричард, — «а рук 15».
6 часов вечера на Гавайях соответствовали 11 часам вечера в Нью-Йорке. Хобби одиноко сидел на постели в своей квартире на 15-м этаже дома на 5-й авеню. Он собирался ложиться спать. Обычно он засыпал позже. Чаще всего Хобби читал на ночь книгу или смотрел фильм по кабельному телевидению до часа или двух ночи. Но сегодня он устал. День получился утомительным. Ему пришлось потратить немало физических сил, да к тому же решать непростые задачи. Хобби сидел на краю постели. У него была огромная кровать, хотя он всегда спал один. Рядом лежало толстое белое стеганое одеяло. Стены и жалюзи в спальне также были белыми. И дело тут вовсе не в следовании требованиям артистического вкуса. Просто белое обходилось дешевле всего. Постельное белье, краска, жалюзи – белое всегда оказывалось самым дешевым товаром. Стены спальни не были украшены произведениями искусства. Никаких фотографий, сувениров или картин. Простой дубовый паркет.
Даже ковра не было.
Обе ноги Хобби ровно стояли на полу. Он был обут в черные, идеально начищенные полуботинки.
Опустив левую руку, Хобби развязал шнурки, снял туфли, аккуратно задвинул их под кровать. Затем по очереди стянул носки, подцепляя их большим пальцем, встряхнул их и бросил на пол. Развязал галстук. Он всегда носил галстук. Хобби ужасно гордился тем, что умеет завязывать узел одной рукой. Взяв галстук, он встал и подошел к шкафу. Отодвинул дверь в сторону и аккуратно повесил галстук на специальное место. Опустив левое плечо, Хобби подождал, пока пиджак сам соскользнет вниз. Затем левой рукой снял пиджак с правого плеча, засунул руку в шкаф и вытащил плечики, ловко подсунул их под пиджак и повесил в шкаф. Осталось расстегнуть пуговицу брюк и молнию. Брюки упали на пол, он переступил через них, присел на корточки и аккуратно разложил на полу. Выровнял штанины и провел по ним босой ногой, разглаживая. Затем встал, вытащил из шкафа вешалку, наклонился и просунул в нее штанины, поднялся на ноги, встряхнул вешалкой, и брюки заняли идеально ровное положение. Он повесил их рядом с пиджаком. Изогнув левое запястье, Хобби расстегнул пуговицы рубашки. Сначала правый манжет, сбросил рубашку с плеч и левой рукой аккуратно стянул ее с крюка. Наклонился вбок, и рубашка упала вниз. Он прижал ее к полу ногой и стянул окончательно, при этом рукав вывернулся наизнанку. Хобби не расстегивал пуговицу на левом рукаве, единственное отступление от правил, которое он себе позволял. Оставив рубашку лежать на полу, он взялся за резинку трусов и стянул их с бедер. Трусы упали на пол, он переступил через них и ухватился за нижний край майки. Это было самой трудной частью процесса раздевания. Хобби оттянул нижний край, наклонил голову и натянул на нее майку. Ухватился за ворот майки на затылке и перетащил ее через голову, переключился на правую сторону и осторожно высвободил крюк. Осталось встряхнуть левой рукой, и майка полетела на пол. Хобби наклонился, сгреб в кучу рубашку, носки, трусы и майку, отнес всю кучу в ванную и бросил в ящик для грязного белья. Он вернулся в спальню совершенно голый и снова уселся на край постели. Поднял левую руку и расстегнул тяжелые кожаные ремни на правом бицепсе. Три ремня и три пряжки. Он осторожно стянул кожаный корсет. Кожа слегка потрескивала, она была гораздо более толстой и тяжелой, чем та, которую использовали при производстве обуви. Она состояла из нескольких слоев. Снимать жесткую сбрую было больно. Наконец Хобби спустил ремни с локтя, взялся за блестящий крюк левой рукой и снял протез окончательно. Он зажал его вертикально между колен, так что крюк был направлен в пол, а чашка вверх. Наклонившись к тумбочке, Хобби вытащил из коробки бумажные салфетки, а из ящика достал баночку с тальком, смял салфетки и засунул их в чашку, чтобы стереть скопившийся там пот. Потом вытряхнул тальк из баночки в чашку. Взял чистые салфетки и принялся полировать кожу и сталь. Закончив, он положил протез на пол рядом с кроватью. На культе правой руки был надет тонкий носок. Хобби носил его не для того, чтобы защитить кожу руки. Не был этот носок и медицинским приспособлением. Обычный детский носок без пятки. Такие матери надевают детям, которые еще не умеют ходить. Хобби покупал их дюжинами в универмагах. Всегда белые. Они были дешевле. Он снял носок и положил рядом с использованными салфетками на тумбочку. Культя выглядела сморщенной. У него остались мышцы, но из-за того, что ему не приходилось делать никакой работы, они постепенно атрофировались. Кости на кольце культи были идеально гладкими, кожа вокруг них плотно зашита. Кожа стала белой, а стежки оставались красными, похожими на китайские иероглифы. На культе росли черные волоски, поскольку кожу взяли с предплечья. Хобби вновь встал и направился в ванную. Прежний владелец вделал зеркало в стену над раковиной. Хобби посмотрел на свое отражение, он его ненавидел. Рука не тревожила Хобби, она просто отсутствовала. А вот лицо свое он ненавидел. Ожоги. Рука была ранением, а ожоги на лице очевидным уродством. Он повернулся боком, чтобы не видеть отвратительную половину своего лица. Хобби почистил зубы и захватил с собой в спальню бутылочку с лосьоном. Выдавил каплю лосьона на культю и принялся растирать ее пальцами левой руки. Потом поставил флакон на тумбочку рядом с детским носком, забрался под одеяло и выключил свет. «Правую или левую?» — спросила Джоди. «Какую руку он потерял?» Ричард стоял возле гроба Бамфорда и сортировал кости. «Правую», — ответил он. «Лишняя рука правая». Ньюман подошел к Ричеру и вытащил две сломанные кости, каждая в 5 дюймов длиной. «Он потерял больше, чем правую кисть», — пояснил Ньюман. «Вот лучевая и локтевая кости. Руку отсекло ниже локтя, скорее всего, куском винта. Осталось достаточно, чтобы сделать вполне приличную культю». Ричард взял кости и провел пальцами по зазубренным концам. «Я не понимаю, Нэш, почему вы не стали обыскивать местность вокруг», — сказал он. «А зачем?» — невозмутимо спросил Ньюман. «Почему вы решили, что он выжил? Он наверняка серьезно пострадал. Падение вертолета, отсеченная рука. Возможно, у него были и другие ранения. Потери крови, наконец. Или он получил ожоги? Повсюду горело топливо. Подумайте, Нэш, весьма вероятно, что он, истекая кровью, отполз от места падения вертолета, возможно, охваченный пламенем, преодолел ярдов 20, а потом потерял сознание и умер. Почему вы даже не пытались отыскать его тело?» «Задай себе этот вопрос», — ответил Ньюман. «Почему мы не стали его искать?» Ричард посмотрел на него. Нэш Ньюман — один из самых умных людей, с которыми ему довелось общаться. Человек, способный по небольшому фрагменту черепа рассказать, кому он принадлежал, как жил его обладатель и как он умер. Высокий профессионал, неизменно делавший свою работу с чрезвычайной тщательностью, доводивший до конца сложнейшие расследования и всегда достойный похвалы за свои усилия. Как мог Нэш сделать такую элементарную ошибку? Ричард долго смотрел на него, потом вздохнул и прикрыл глаза. «Господи, Нэш», — медленно заговорил он, — «вы знали, что он спасся, да? Вы не стали его искать, потому что вы знали это точно». «Ты прав», — ответил Ньюман. «Но откуда вам это стало известно?» Ньюман огляделся по сторонам и понизил голос. Он объявился вскоре после катастрофы. Через 3 недели ему удалось добраться до полевого госпиталя, который находился в 50 милях от места падения вертолета. Случай описан во всех наших медицинских досье. Он страдал от лихорадки, недоедания, ужасных ожогов. У него была обожжена половина лица, он лишился правой руки, культя гноилась. Большую часть времени он бредил, но врачам удалось установить его имя по личному знаку. Когда он пришел в себя, то рассказал свою историю. Все, кто находился в вертолете, погибли. Вот почему я точно знал, что мы найдем на месте падения вертолета. Именно по этой причине мы не торопились с экспедицией к месту катастрофы до тех пор, пока мне не позвонил Леон. Мы не стремились форсировать расследование. «Так что же все-таки произошло?» — спросила Джоди. «Откуда такая секретность?» «Госпиталь находился на севере», — ответил Ньюман. «Противник продолжал наступать на юг, нам приходилось отходить. Госпиталь подготовили к эвакуации». «И?» — нетерпеливо спросил Ричард. «Он исчез на следующую ночь после того, как его переправили в Сайгон». «Исчез?» — Ньюман кивнул. «Просто сбежал. Поднялся со своей койки и испарился. С тех пор его никто не видел». «Дерьмо», — проворчал Ричард. «И все же я не понимаю необходимости в секретности», — настаивала Джоди. «Полагаю, на этот вопрос лучше ответит Ричард. Он в этом разбирается лучше, чем я». Ричард продолжал держать кости Хобби, лучевая и локтевая кости правой руки. Нижние концы прекрасно подходили друг к другу, о чем позаботилась природа, а верхние части рассек кусок винта. Хобби наверняка изучал винт и знал, что он способен отсекать ветки деревьев гораздо более толстые, чем рука человека. Он воспользовался этой идеей, чтобы снова и снова спасать человеческие жизни, а потом этот же самый винт ударил в его кабину и отсек его руку. «Он стал дезертиром», — проговорил Ричард, — «во всяком случае, в формальном смысле. Он оставался на службе в армии и сбежал. Тогда приняли решение не начинать поисков. Наверное, все произошло именно так. Да и что армия могла сделать? Неужели они стали бы возбуждать дело против человека с безупречным послужным списком, сделавшего 991 боевой вылет и сбежавшего после того, как он получил ужасные ранения и стал инвалидом на всю оставшуюся жизнь? Нет, они не могли так поступить. Война была непопулярной. Нельзя послать изуродованного героя в Левиноэрт как дезертира. Однако армия не хотела, чтобы стало известно о том, что дезертиры могут безнаказанно разгуливать на свободе. Это привело бы к скандалу совсем другого рода. Ведь многих продолжали сажать в тюрьму за дезертирство из армии. В таком случае пошли бы разговоры о нарушении законов. В результате дело Хобби стало закрытым и секретным. И в его досье остался только рапорт о последнем задании. А все остальное хранится в сейфах Пентагона. «Именно по этой причине его нет на стене. Они знают, что он жив», — сказала Джоди. Ричарду не хотелось выпускать из рук кости. Он еще раз провел пальцами по всей их длине. Одна часть оставалась идеально гладкой, эти концы наверняка подошли бы к человеческой кисти. «А вы изучали его медицинскую карту?» — спросил он у Ньюмана. «Просматривали старые рентгеновские снимки, проверяли карточку дантиста и все остальное?» Ньюман покачал головой. «Он ведь не относится к категории пропавшей без вести в бою. Он выжил и дезертировал». Ричард вернулся к гробу Бамфорда и аккуратно положил две желтые кости в угол деревянного ящика. «Я не могу в это поверить, Нэш. Я многое о нем знаю. Этот человек не мог стать дезертиром. Все его прошлое, его поведение во время войны. Мне многое известно о дезертирах. Я выследил и поймал немало таких парней». «Он сбежал», — сказал Ньюман. «Это неоспоримый факт, зафиксированный в документах госпиталя». «Он выжил после катастрофы», — продолжал рассуждать Ричард. «Тут не может быть никаких сомнений. Он был в госпитале, и с этим трудно спорить. А что, если это не побег? Быть может, он не понимал, где находится, потому что его разум оставался под воздействием сильных лекарств. Быть может, он вышел из больницы и просто потерялся?» Ньюман вновь покачал головой. «Он все прекрасно понимал». «Но откуда вы это знаете? Потеря крови, истощение, лихорадка, морфий...» «Он дезертировал», — упрямо повторил Ньюман. «Это не согласовывается с его характером», — возразил Ричард. «Война меняет людей», — не сдавался Ньюман. «Не настолько сильно». Ньюман подошел ближе и понизил голос до шепота. «Он убил санитара. Санитар увидел, как Хобби уходит, и попытался его остановить. Все это есть в досье. Хобби сказал: «Я не вернусь», и ударил санитара бутылкой по голове. Проломил ему череп. Они положили парня на кровать Хобби, но он умер. Вот причина секретности, Ричард. Он не просто дезертировал, на нем еще и убийство. В лаборатории наступила полная тишина, шипели кондиционеры, сладкий аромат глины заполнял помещение. Ричард положил руку на блестящий край гроба Бамфорда, чтобы удержать равновесие. «Я не верю», — повторил он. «Ничего другого не остается, потому что это правда», — сказал Ньюман. «Я не могу рассказать его родителям такую правду, она их убьет». «Ничего себе секретность», — возмутилась Джоди. «Как они могли оставить его безнаказанным, если он совершил убийство?» «Политика», — ответил Ньюман. «От политики тех лет омерзительно воняло. Впрочем, и сейчас ничего не изменилось». «Возможно, он умер позднее», — сказал Ричард. «Может быть, ушел в джунгли и там погиб? Он ведь все еще был серьезно болен». «Но как это поможет тебе?» — спросил Ньюман. «Тогда я смогу сказать его родителям, что он мертв, и скрыть некоторые детали». «Ты хватаешься за соломинку», — сказал Ньюман. «Нам нужно уходить, иначе мы не успеем на самолет», — напомнила Джоди. «Вы посмотрите его медицинскую карту, если мы сумеем получить ее у родителей Хобби?» — спросил Ричард. Ньюман ответил не сразу. «Медицинская карта у меня, наконец», — сказал он. «Леон привез ее с собой. Родители отдали ему все документы». «Так вы их посмотрите?» — вновь спросил Ричард. «Ты хватаешься за соломинку», — повторил Ньюман. Ричард повернулся и указал на сотню картонных коробок, стоящих на стеллажах в дальнем конце лаборатории. «Возможно, он в одной из них, Нэш». «Он в Нью-Йорке, неужели ты не понимаешь?» — воскликнула Джоди. «Нет, я предпочел бы, чтобы он был мертв», — с горечью сказал Ричард. «Я не могу вернуться к его родителям и рассказать им, что их сын дезертир и убийца, и что все это время он был жив, но не пожелал с ними связаться. Он должен быть мертвым». «Но он жив», — жестко сказал Ньюман. «Однако мой вариант возможен, верно?» — спросил Ричард. Он мог умереть позднее. Где-то в джунглях или в другом месте во время побега. Болезнь, истощение, ведь так? Может быть, его скелет уже найден? Вы проверите его? В качестве одолжения для меня.
«Ричард, нам нужно уходить», — сказала Джоди.
«Вы это сделаете?» — снова спросил Ричард.
«Я не могу. Господи, это дело помечено грифом секретности. Неужели ты не понимаешь? Мне вообще ничего не следовало вам говорить. Кроме того, сейчас я никого не могу добавить к списку пропавших без вести в бою. Мы должны уменьшать их количество, а не увеличивать».
«А вы можете провести расследование неофициально, частным образом?»
«Вы ведь можете, правда? Вы же здесь главный, Нэш. Ну, пожалуйста, для меня».
Ньюман покачал головой.
«Ты хватаешься за соломинку, вот и все. Пожалуйста, Нэш».
После долгого молчания Ньюман вздохнул. «Ладно, черт тебя возьми, я согласен. Для тебя».
«Когда?» — спросил Ричард.
Ньюман пожал плечами.
«Завтра с утра, наверное».
«И вы сразу же позвоните мне?»
«Конечно, но сейчас ты попусту теряешь время. Куда звонить?»
«Звоните по моему мобильному», — предложила Джоди и назвала номер. Ньюман записал его на рукаве лабораторного халата.
«Благодарю, Нэш, я очень ценю вашу помощь», — сказал Ричард.
«Пустая трата времени», — проворчал Ньюман.
«Нам нужно идти», — нетерпеливо сказала Джоди.
Ричард кивнул, и все трое направились к выходу из лаборатории. Лейтенант Саймон уже ждал их и предложил подвести в аэропорт.